магнитофонами пользоваться не возбраняется, пожалуйста. Но нельзя только свести все в диктофон. Значит, каждый должен обязательно записывать лекцию. Запись на диктофон возможна и полезна для того, чтобы второй раз прослушать то, что не понял. Но когда мы только пользуемся слуховой памятью, вот послушал еще раз, что там сказал лектор, и, так сказать, этим успокоился, на этом остановился. Это не способствует быстрому запоминанию и активному усвоению материала. Поэтому я прошу вас обязательно на каждой лекции по возможности подробнее записывать то, что преподаватель говорит. К тому же, диктофон – вещь коварная, хотя все коварное. Он может отказать посреди лекции, случайно сам отключиться. Может быть просто, что у вас вот сядет это ваше устройство, и вы тогда не сможете... Так, ну что опять у меня, почему не включается? И вы тогда не сможете прослушать в нужный момент еще раз лекцию. Поэтому, пожалуйста, все имеют экраны. Может быть удобнее, хотя не знаю это кому как, но может быть удобнее писать не в тетради, а на отдельных листах. Почему? Потому что, например, вы на занятиях лекционного характера получаете какую-то информацию, а дальше идете на практические. Ну зачем таскать с собой всю тетрадь? Пошли и тетрадку оставили на скамейке на Пушкинской. Так вы оставили только листы с одной темой, и все остальное сохранилось. А если у вас тетрадь, то вы потеряете сразу все. Я все время всяких думаю обо всяких ужасах. Поэтому мне нужно постараться подсказать вам, где от этих ужасов можно как-то увильнуть. Значит, кроме того, что вам гораздо легче носить с собой отдельные листы, еще можно ими и пользоваться таким образом. Например, вы анализируете какой-то вопрос, который вы предварительно обговорили на лекции с преподавателем. Значит, а у вас часть записи на одном листке, на одной стороне, другая на другой. Вы полностью перед собой запись суждения не обнаруживаете. А так положили два листка или даже три листка. У вас все сразу одновременно перед глазами. Если же вы все-таки будете пользоваться тетрадью, то не забудьте, что в ней лучше всего противоречия своему желанию поэкономить деньги и бумагу, оставлять достаточно широкие поля. Потому что на этих полях вы сможете потом делать себе дополнительные записи. Изучили тему на лекции, стали изучать ее на практических занятиях. Лекции и практические не дублируют друг друга. Ну, что-то в них, конечно же, перекликается, потому что тема одна и та же, допустим, которую мы изучаем и лекционно, и в условиях такой вот диалоговой формы обучения. Но, наверное, что-то новое вы услышите от преподавателей, которые ведут практически, по сравнению с тем, что успела сказать вам я. Что-то я и не собираюсь говорить, так сказать, заранее, а будут говорить именно на практических. Что-то просто забуду, что-то не учту.
Здрасте.
Значит, все это можно будет себе потом на поля вписывать в соответствующие темы. Вот оно у нас тут. описании. Это то, чем мы с вами будем заниматься на протяжении 3 лет. Ну, наверное, лучше сказать не только мы с вами, мы как институт, а вы как студенты. Я буду читать у вас лекции, если так сказать, все будет благополучно, и я никуда не денусь, там, не знаю, как говорил он, ведь он все на голову не падает. Ну вот если он мне не упадет с тобой, или не случится чего-то другого, мы с вами будем встречаться на лекционных занятиях на протяжении 2 семестров. Я буду читать у вас первую из 3 частей до грамматики, а дальше вторую часть у вас будет читать Наталья Валерьяновна Лютова, с которой вы знакомились, вот директор нашего института. А следующую часть Елена Александровна Покровская, мы все профессора, работающие на одной кафедре, на кафедре русского языка. В принципе, наверное, мне надо было бы вас все-таки с этой самой кафедрой познакомить. Вы помните, что когда у нас было собрание и все свои кафедры представляли, я сказала, что это знакомство может состояться на нашей первой встрече. Вам, кстати, не темно, может быть, свет включили? Достаточно? Хорошо. Или так удобнее дремать с утра, то что-нибудь поможет. Так вот, значит, наши интересы, наши возможности, это то, что должно быть вам знакомо, известно уже с первого курса, с тем, чтобы вы хорошенько ориентировались. Раз, независимо от того, вы учитесь по профилю прикладная филология или по профилю отечественная филология, все равно у вас обозначение вашего профиля идет в скобочках такое пояснение «русский язык». Только у тех, кто по прикладной филологии написано просто «русский язык», потому что это как бы основное, на что вы будете делать упор. А у тех, у кого написано отечественная филология, там еще добавляется и литература, русский язык и литература. Конечно, это совершенно не означает, что прикладники не будут изучать литературу. У вас просто немножко по-разному расставлены акценты. В чем эта разница будет заключаться в ваших учебных планах? Значит, те, кто идет по профилю прикладная филология, будут на 1 семестр меньше слушать курс литературы и русской, и зарубежной. То есть у них там немножко уплотняется сам курс. Ну, например, по русской литературе 19 века у отечественной литературы 3 семестра курс, 1-я треть, 2-я треть. И последние 3. А у прикладников пополам. То есть вы изучаете тот же курс, но на вас больше кладется, так сказать, вот, забот и ложится ответственности в самостоятельном изучении. Одни за 1,5 года, значит, они больше там будут рассматривать текстов, больше будут слушать лекции, больше получать практических, а у других более сжато. То же самое с зарубежной литературой. Один раздел прикладников – это литература средних веков и эпохи Возрождения. У отечественников идет 2 семестра, соответственно, в одном – средние века, в другом – Возрождение. Но эта разница не очень так заметна в преподавании, ну, допустим, там и 19 век и 20 век вы слушаете в одном объеме по зарубежной литературе. Что дает вот эта разница? То, что мы прикладникам можем за счет выкроенных, скажем там, часов по литературе дать пару лишних спецкурсов.
Слово спецкурс у нас употребляется с разными значениями. Но вы знаете, что есть такая часть обучения, как выборные курсы. И выборные курсы делятся на элективы и специальные курсы. Элективы – это дисциплины вот такого общеобразовательного, общегуманитарного характера, а спецкурсы – это курсы, которые углубляют знания в определенной узкой области. Так вот, спецкурсом, в принципе, можно называть и дисциплину, которая идет по выбору и дает вам возможность поглубже изучить какую-то часть общего вот этого знания филологического. Вот. А можно, значит, можно говорить, что это выборный курс, а может быть и невыборный курс для всех, но точно так же он посвящен какой-то более узкой тематике. Если вы посмотрите не на свое расписание, а на расписание старших курсов, или если вы зайдете на сайт университета во вкладку «Образование» и посмотрите на базовый план своего направления, то вы увидите там перечень вот таких курсов, которые в школе показались бы вам, может быть, странными или необычными в силу того, что вы привыкли. Вот есть русский язык, а вот есть литература. И это включает все. А здесь получается, что у вас будет, ну, например, у одних там лексическая и грамматическая стилистика. Ну вот я завтра иду на такие занятия, на четвертый курс к отечественному филологу. А есть у других, как же это называется, там, стилистика и культура речи. Немножко в другом аспекте. Там, нормативности. И это и по особенностям использования выразительных средств. Это у прикладников. Почему так? Прикладники будут изучать дисциплины, не все, конечно, а некоторые из них, потому что разница в профилях не позволяет расходиться в рамках направления очень далеко, а дает только некоторые такие вот частные поднаправления изучения. Значит, в более прагматическом аспекте, в аспекте использования, употребления языковых средств и языковых возможностей. Потому что все-таки те, кто оказался настолько сообразителем, что пошел на прикладную филологию, я лично пошла, не обижайтесь, отечественники, только на прикладную. Я заканчивала отечественную, потому что прикладной не было. Это то, что требует сейчас время. Потому что, когда я шла, я вот сразу знала, что я хочу работать преподавателем. Значит, мне нужны теоретические курсы. А сейчас народ говорит так, я поучусь в бакалавриате 4 года и пойду работать в какую-нибудь фирму. Значит, я буду работать с документами, может быть, я пойду в какой-нибудь пиар-центр, может быть, я буду работать редактором в книжном издательстве, или я буду работать корректором, или я буду работать продавцом в магазине, который должен уболтать покупателя так, чтобы я получил в карман не меньше полтинник. Понимаете? Ну, я имею в виду не 50 рублей, а 50 тысяч в месяц зарплаты. Значит, ту, которую я не получаю, как доктор-профессор. А вот прикладник вполне может. Это не значит, что отечественник не может. Но это значит, что прикладник в этих ситуациях оказывается в более выгодном положении, потому что у него уже какие-то курсы здесь в большей мере нацелены на это. Отечественник – это, на мой взгляд, филолог, который учится для радости и удовольствия. Понимаете, вот для наслаждения, для того, чтобы... В первую очередь, конечно, он нацелен в большей мере на художественную речь. Не обязательно на курсы только литературоведческого характера. И на языковедческого, и тут, поверьте, вы найдете очень многих единомышленников. Ну вот, в принципе, может быть, когда я сказала, что я выбрала только прикладную филологию, да кто его знает. потому что анекдот про льва и обезьяну вы знаете, да? Когда лев построил всех зверей и сказал, так, сейчас будем делиться. Умная направо, красивая налево, все разошлись. Обезьяна, мечься, мечься, мечься. Он говорит, обезьяна, что ты мечешься? Она говорит, так ты не знаешь, куда мне. Вот и я-то не знаю, куда мне, поэтому, например, я с одинаковым удовольствием занимаюсь и анализом художественного текста, как и лингвист. Смотрю, например, ну вот я на следующей неделе не приду к вам на занятия, на этой мы с вами еще в пятницу встретимся, а на следующей неделе мы вам скажем, в среду уж точно вот эти две пары вы будете гулять, а в пятницу я или попрошу, чтобы в одной группе Екатерина Сергеевна поднялась на одну пару вверх, или тоже одну пару, пока погода позволяет, погуляйте, если Екатерина Сергеевна не согласится. Но у вас там получается так, у прикладников две пары в пятницу, да? Это иностранный язык и моя лекция. А у отечественников еще две пары древнерусской литературы. Правильно? Вот. Так вот, или значит, древнерусская будет сразу после первой пары, а значит, прикладники придут только на иностранный и отправятся по своим делам. Это я пока еще не разрешила эту проблему, но время у меня есть. Так вот, я на следующей неделе, например, еду в Вешенскую, нашел Шолоховское чтение, где буду выступать с докладом. Я занимаюсь языком Чехова. Я совсем, правда, немного, но все-таки присматривалась и к Достоевскому, и к Толстому с точки зрения особенностей их языка. Ну, в современных писателях так я как-то в них не очень разбираюсь. Есть у меня несколько статей, спасибо, по творчеству Виктории Токаревой. Так что художественные... Да-да-да, это хорошее дело. Но с таким же удовольствием я вожусь с официально деловыми текстами, с конфликтными текстами по лингвистической экспертизе и пишу заключения по конфликтным текстам для там, судов и прочее. У нас, кстати, есть, если вы уже подходили и смотрели магистерские программы, у нас есть такая программа «Юридическая лингвистика», где мы стараемся тоже вот развивать способности наших выпускников дальше в этом плане, чтобы они могли работать со специфическими текстами и в дальнейшем работать, ну, если не лингвистами и экспертами, то, по крайней мере, лингвистами, консультантами, специалистами в области конфликтного текста. Это тоже дает хороший кусок хлеба. Там, кстати, много всяческих интересных программ. Вот в этом году у нас ограничивают в количестве. Все больше и больше говорят, что мы должны набирать большие группы магистрантов. И не разрешают открывать множество программ. Вот у нас всего у филологов, по-моему, сейчас 5 программ в этом году открыто. А так мы готовы их дать гораздо большее количество. Так что вы, пока у вас еще есть время, там, 4 года впереди, думайте о том, не хотите ли вы дальше, потом еще на новую ступень подняться в изучении филологических дисциплин, в получении филологических знаний, вот, и в эту самую магистратуру поступить, потому что уже сейчас бакалавриат, ну, как бы не всем достаточен. Это не значит, что он вообще плох. Мы, во всяком случае, даем образование в рамках не прикладного, а академического бакалавриата. Вот у вас академический бакалавриат, это значит, что мы вкладываем значительное количество теоретических сведений в вашу память, в ваше сознание. Чем привлекательны преподаватели нашей кафедры, с кем вы сможете работать по своим интересам, если вы захотите заниматься лингвистическими проблемами. Ну вот, обо мне вы уже услышали, да, я могу еще добавить к этому, что занимаюсь и могу заниматься со студентами, а вы уже на этом курсе будете писать курсовые работы. К концу года, 25 мая, каждая из вас, каждая из вас, значит, должна будет дать на проверку преподавателю, которого себе сама должна выбрать, избрать, сама или с помощью куратора, или с моей помощью, или с помощью любого другого преподавателя. Перед вами будет много проходить уже тех, кто работает будет с вами в этом семестре. Может быть, кто-то из этих преподавателей вызовет у вас интерес и желание индивидуально работать с ним. А может быть, окажется так, что вот вы не нашли, с кем вы хотели бы. И тогда вы можете подойти, ну, хотя бы ко мне, и сказать, вот я интересуюсь такой-то областью. Ну, например, скажете, а я бы вот мечтала заниматься там, социолингвистикой или там, психолингвистикой. А я вам скажу, у нас такая есть Фанира Кабдулловна Самигуллина, которая у вас с вами потом встретится в аудитории, но вот с первого курса она с вами не работает. Вот, пожалуйста, к ней. Кстати сказать, кафедра наша на Пушкинской 150, 28 коллеги, на втором этаже. Вот туда можно. Значит, скажите вы, нравятся мне тонкости художественного текста и его загадки, вот, значит, что там можно выкопать вот подтекстового, да, как бы такого тайного, чего сразу не видно. Вот. А я вам скажу, а пойдите к Наталье Марковне Щеренской. Она у нас блестящий специалист по разыскиванию вот этих тонкостей. Это не значит, что вы не можете работать с кем-то другим по этой теме. Вот. Ну, во всяком случае, это человек, с которым, который сам увлечен, и можно с ним работать. Любите вы достаточно строгие, ясные, логические построения? Привыкли работать постоянно, системно и хотите получить хорошую отдачу, идите к нашим грамматистам. Вот та же самая Наталья Григорьевна, она у вас преподает, будет преподавать морфологию. Значит, можно по грамматике у нее писать. Она у нас является директором научно-образовательного центра Чехов и мировая культура, о котором вам Кира Михайловна говорила. 1 сентября, значит, можно работать с ней. Хотите вы заниматься особенностями убеждающей речи? Пожалуйста, у нас есть заведующий кафедрой, виртуозный специалист Георгий Георгиевич Загиров, который может... который сам является блестящим оратором, ритором, вот, значит, и может с вами тоже вот эти все тонкости убеждающей речи изучать. Пожалуйста, к ним. Но много кто у нас чем занимается, значит, вы можете в индивидуальном порядке подойти, и если ваши интересы лежат в области языка, значит, я вам подскажу. Если вы хотите заняться теорией языка, кафедра Людмилы Владимировны Табаченко, она вам тоже говорила, да, или истории языка, ну или у них тоже они занимаются современным художественным текстом, она вам говорила, что это Марина Цветаева, они очень много занимаются, у них на кафедре несколько диссертаций на эту тему написано. Много чего будет интересно. Это не значит, что литературоведы у нас отстают. Вы по любому разделу литературы, по истории литературы можете писать работы. Все мощные специалисты. Вот. Значит, вот перед вами Ольга Ервановна выступала. Ну тоже, во-первых, вы послушаете сами, допустим, человека, который вам читает лекции. Да? Во-вторых, вы можете просто подойти и спросить у меня, а кто специалист по какому периоду литературы? Я вам расскажу. Наши специалисты по русской литературе, по фольклору, у вас уже фольклор же был, вот. Уже вы с Мариной Чингаровной познакомились, она вообще песни не пела?
Пела.
Вот Вот она очень заводная. Кстати сказать, она еще занимается параллельно и проблемами взаимосвязи литературы и фольклора, не только самим фольклором, а литературой и фольклором. И точно так же творчеством Чехова занимается. Вот с ней можно работать. Ну, в общем, девочки, тут можно, как это самое, копать, не перекопать. Вот в какую сторону не ткнись, везде интересно. Поэтому думайте, что вас интересует. Литература или язык, или литература и язык в одном флаконе, а это анализ художественного текста. Вот. Или речь деловая, речь научная, речь публицистическая, вот тексты наших СМИ или интернет-коммуникация. Всем этим можно заниматься. У вас будет... Елена Юрьевна Щемелева вести занятия. Она у нас защищала кандидатскую диссертацию, ну как бы пользуясь, как сказать-то, возможностями общения, консультации сразу у двух руководителей. У блестящего, к сожалению, ныне покойного филолога Томаса Григорьевича Загирова и у одного из, я не помню, был тогда доцентом или профессором, значит, Цумбатян, преподавателя механико-математического факультета. Вот у нее диссертация была связана с компьютеризацией лингвистического знания, с особенностями расшифровки, распознания, значит, определения. То есть кого интересует вот этот вот язык и компьютер, это к ней. Ну, вообще, очень много всего любопытного будет. И я думаю, что вы найдете себе здесь занятие по душе. Если у вас есть пока вот какие-то просто практические организационные вопросы, вы мне быстренько их задайте. Я постараюсь быстренько указать, кто на них ответит, или отвечу сама, если могу. И приступим, наконец, к нашей лекции. Пока нет вопросов? Раз нет, значит, тогда мы будем решать вопросы, связанные с повышением нашей профессиональной компетентности. То есть войдем в замечательный курс «Современный русский язык». И наша первая лекция общего характера. Вы видите, как обозначена тема «Современный русский язык как объект изучения». Что мы будем здесь рассматривать? Раз наш курс называется «Современный русский язык», и раз мы хотим говорить о нем как об объекте изучения, то мы и должны пристально присмотреться к этому составному термину «современный русский литературный язык». Первый пункт плана – язык как системно-структурное образование. Еще раз спрашиваю, не темно ли вам?
Нет.
Основные функции языка. Второй пункт. Понятие «современный русский литературный язык». И третий – лингвистические дисциплины, изучающие современный русский язык. Вот эти три аспекта мы с вами должны осмыслить. Хочу сразу вам сказать, ваша тетрадь – это ваше рабочее пространство. Не для преподавателя, а для студента. Конечно, любой преподаватель в любой момент
может предложить вам, дайте мне вашу тетрадь, я ее посмотрю, хочет убедиться, насколько правильно вы поняли то, о чем он рассказывает, насколько полно вы записывали и насколько этот конспект удобоварим. Это может быть. Но ни один преподаватель не скажет, а почему вы сократили слово, а почему у вас нарисованы на полях цветочки, а почему вы не подчеркнули там здесь красненьким, а здесь зелененьким. Вот это, в отличие от школы, теперь эта тетрадь в первую очередь для вас. Поэтому вы можете там подчеркивать или не подчеркивать, сокращать слова, зачеркивать, делать все, что угодно. Главное, чтобы вы успели быстрее записать текст. Учитесь, на первом курсе это очень сложно, но после школы учитесь параллельно слушать и думать. Знаете, как я прочитала как-то в интернете, что такое лекция? Это процесс передачи, значит, информации от профессора к студенту, нет, из конспекта профессора в конспект студента, минуя головы обоих. Значит, вот, ну, то есть один говорит, второй лихорадочно пишет. Из-за этого стремления буквально следовать совету преподавателя, запишите как можно больше, чтобы было понятно, вы думаете, что просто должен быть объем, и каждое слово преподавателя – это истина в последней инстанции, вообще сакральное знание. Вот надо стремиться к тому, чтобы... Все-все-все-все-все дословно записать, а потом все-все-все дословно вызубрить. Не так. Вы должны слушать. Вот я вам буду, например, когда читать лекции, то я бывает так. Я очень подробно в презентациях, даже в нарушение закона презентации, пишу подробнейшим образом текст. Плюс к этому... То же самое, что я написала по содержанию, я параллельно буду пересказывать несовпадающими словами. А вы начинаете волноваться. Так что же, писать то, что здесь есть, и не слушать радио, которое тут бормочет параллельно? Или все-таки прислушаться к радио и записать, что оно бормочет, а тогда не обращать внимания на то, что здесь? То есть вот специально мы произносим, когда... У нас есть презентация. Текст не совсем так, чтобы вы, до вас дошел смысл, чтобы вы вникли в содержание. И старайтесь, слушая фразу, ухватывать из нее главное и записывать. Не говорите, ой, подождите, я еще последнее слово не дописала. Вот. Ну, на первом курсе мы, конечно, там повторяем, говорим, но чаще всего... Несмотря на то, что есть у нас конспекты, вот я лично без шпаргалок не хожу, у меня всегда есть на лекции либо письменный текст, либо презентация, вот, потому что я-то должна отвечать за свои слова. Ну, вы знаете, как, например, там наш президент, он выступает перед кем-нибудь, да, перед ним листы, потому что он должен отвечать за каждое свое слово. Скажет не то слово, и все сразу кричат, Путин сказал, будем мочить в сортире. Значит, вот он обязан отвечать за свои слова. Я обязана отвечать за свои слова в том смысле, что в лекции нужно успеть сообщить очень многое. Если я буду просто рассказывать, моя мысль может убрести куда-то в сторону, и я забуду, что я вот важный какой-то тезис до вас не донесла. Я его просто потеряю. Поэтому лектору не зазорно пользоваться конспектами. Его задача вместе с вами разобрать какие-то важные понятия. Кстати, сказать сам термин «лекция», когда он использовался в средние века, когда он возник, он пришел от латинского слова «лекцио» – «чтение» или «читаю». И представляла собой первоначальная лекция, знаете что? Приходил лектор, открывал какой-нибудь трактат, ну,
не обязательно это свой, скорее всего, не свой, а то, что было умного до него написано. Он его читал слушателям и давал свои комментарии. Прочитает и говорит, вот с этим можно согласиться, вот это я считаю правильным, да, это подтверждается вот тем-то и тем-то, а вот это, значит, никакой критики не выдерживает, вот здесь есть противоречие, понимаете? Поэтому изначально лекция – это чтение. Поэтому мы до сих пор и говорим, преподаватели читают лекции. Но как бы мы их ни читали, вы видите, что вот все равно я сейчас, например, то, что говорю, не с бумажки же считываю, свои слова. И точно так же во время лекции я когда-то буду говорить то, что у меня написано на доске, что вы видите на экране, вот. А когда-то буду говорить своими словами, и я не могу держать в памяти в точности то, что я произнесла. Формулирую вам что-то, успели записать, успели. Иногда говорят студенту, ну повторите, повторите. Я начинаю повторять то, что было по содержанию, а они-то пытаются записать слово в слово. Ну вы же не так говорили, ну теперь мысль потерялась. Значит, главное не только слушать и стараться записать, а пытаться понять, что имеет в виду говорящий. Тогда вы будете писать короче. Вы постараетесь для себя научиться. Сразу не получится, но постепенно научитесь. Ко второму курсу уже вы будете все писать лекции спокойно. Значит, старайтесь отмечать определенным образом. Сами для себя выработайте каким образом. Например, определение понятий. Может быть, вы на полях будете ставить какой-то значок. Может быть, вы будете просто в тексте определяемое слово, ну, например, вам термин какой-то называют и дают его дефиницию, то есть научное определение. Будете подчеркивать его. Вот. Конечно, у вас не будет времени для того, чтобы воспользоваться там фломастерами или выделителями разного цвета. Хотя вообще эта вещь очень невредная. Я советую тем, кто серьезно относится к учебе, значит, после лекции ее еще раз пробежать глазами. Ну не сразу там на перемене, а вечером, например. Только не откладывайте на там следующую неделю. Ну, вроде того, вот нам сейчас прочитали лекцию, следующую будут читать через неделю, значит, я перед той лекцией прочитаю эту. Наша память слуховая, к сожалению, не удерживает долго информации. И говорят, что через неделю у человека от новой информации остается 2-3%. Я, конечно, не имею в виду случаи, когда есть что-то потрясающее совершенно нас, впечатляющее, вот такое образное, яркое. А вот обычная наша, такая ровная информация, ну или как кто-то сказал, сухие сведения. Не помню, кто на собрании, кто-то из преподавателей выступал и говорил, не только такая сухая вещь, как лекция, а мне кажется, что лекция не сухая вещь. И не мокрая тоже. Вот. Я думаю, что это... Ну, может быть, просто в большей мере сольное выступление. Хотя предлагаю вам иногда эти сольные выступления преподавателя прерывать. Каким образом? Не визжа и скача. А если у вас возникло замечание по ходу, его можно сделать. Если ну, замечание какое? Комментарий. Не замечание к преподавателю, не говорите в носу. Вот. А... Значит, вот какой-то комментарий, что-то, или какой-то вопрос возник, можно руку поднять и тут же спросить, мало ли что не ясно. Не забывайте также, что лекция нормальная предполагает, что без предложения преподавателя студенты могут задать ему по окончании монолога преподавателя вопрос или вопросы, что-то непонятно, что-то неясно. Или у вас родилась какая-то собственная мысль, идея, а вы не знаете, правильно или неправильно вы трактуете тот или иной лингвистический факт.
или какую-то закономерность вы подметили и хотите знать, так это или не так. Иногда это может быть даже какая-то ассоциативно очень далекая вещь, но все-таки вызванная именно лекцией. Значит, подходите к преподавателю, спрашивайте. Если он в силах ответить, он ответит. Преподаватель тоже не энциклопедия. Он не может и не должен знать все. Преподаватель – это человек, который может знать больше вас и обязан знать больше вас, который может знать, как найти ответ, который точно так же, как вы, может быть поставлен в тупик каким-то фактом лингвистическим, но он обычно тоже получает удовольствие от того, что ему подкидывают загадку, которую надо разгадать. Вот. Во всяком случае, по отношению ко мне, это справедливо. Я с удовольствием отвечаю на вопросы, если знаю на них ответ, если не знаю, говорю, подождите, я посмотрю, подумаю. И вы не должны воспринимать эту вещь как ну, какое-то несовершенство университетского знания. Ведь в школе, когда вы подходили к учителю, вы его спрашивали, надо ставить запятую. Он вам уверенно говорил, надо или не надо. Или там, а как здесь вот написать? Вот это правильное предложение построено? Он вам говорил, правильно или неправильно. Да? И объяснял, как. В школе учат основам, и там не должно быть места сомнениям. Иначе ничему невозможно научить человека. Вы знаете, что любая система, а нам дается система знаний в школе, любая система – это комплекс взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих, взаимообусловливающих. Одно всегда давит на другое, да, и заставляет определенным образом действовать. Так вот, когда мы думаем о системе знаний, то эта система оказывается открытой. И есть какие-то вещи в каждой такой подсистеме знаний, в каждой отрасли, которые очевидны, которые устоялись, которые отражают наиболее яркие явления, а есть какие-то, на которые сразу невозможно отреагировать однозначно. Ну вот, простой вопрос. Значит, если у человека оба родителя русские, он по национальности русский. А если, как было, допустим, с одной из моих сокурсниц, которая говорила, значит, у меня у папы, у ее папы, один из родителей, значит, был ингуш, другой там кто, ну не знаю, мама или папа, кто из них, был из цыган. У мамы один из родителей, значит, кто там мама, что ли, была украинка, ну то есть вот у нее и бабушки, и дедушки, а четвертый был кто-то, по-моему, вот из нахичеванских армян. Вот кто она по национальности? Вот можно дать это? Она писала в паспорте русский. Вот. Ну, потому что она мыслила, говорила по-русски, понимаете? Потому что она выросла в среде, где ее окружал только или по преимуществу русский мир за рамками семьи. А семья вот такая вот была у нее разношерстная. Вот нельзя однозначно на это ответить. И когда вы из школы переходите в университет, то вы вступаете в ту сферу, которая очень отличается от сферы школьного обучения, от сферы школьных знаний. Как писал Спенсер, наши знания похожи на шар. Чем больше он становится, тем больше у него точек соприкосновения с неизвестностью. То есть как бы получается, когда мы мало знаем, нам кажется, что все просто. Когда мы начинаем ковыряться дальше, глубже идти, то обнаруживается, что там все очень непросто. И иногда нас это даже пугает и приводит в отчаяние. Это значит, что мы просто не познали закономерности, пытаемся идти по той дорожке, которая уже протоптана другими, А это не значит, что это самая правильная дорожка. Значит, наше мышление должно подниматься на другой уровень, смотреть с другой стороны. Но я не буду на это сейчас отвлекаться. Об этом все мы можем с вами поговорить, ну, может быть, не со всеми, а с теми, кому это будет любопытно, на втором курсе. Я читаю для второкурсников спецкурс «Методика и техника лингвистического исследования». Параллельно читается такой же курс по литературоведческому исследованию. Ну, такой же, да не такой же, потому что у литературоведов свои методы исследования, а у лингвистов свои. Поэтому нельзя сказать, что совершенно точно одни и те же темы, ну, как бы вот только с приложением другого материала изучаются в этих спецкурсах. Но те, кто больше тяготеет все-таки вот к лингвистике, пойдут на мой курс, а те, кто, кому мила, неважно какая литература, русская или зарубежная, либо кто вообще мечтает заняться теорией литературы, а вы уже вчера тоже, да, виделись с Оксаной Сергеевной Мирошниченко, которая очень любит и поэтические тексты, и вообще художественные тексты, блестяще его анализирует. У нее есть отдельный потом еще курс специально по поэтике. Вот. Значит, вот те пойдут туда. Так вот там мы поразмышляем о том, что такое наука, какие существуют способы научного исследования, какие методы, какие приемы. Вот. И этот курс еще будет полезен вот чем. На первом курсе вы побарахтаетесь пока сами, но только при поддержке одной руки, так сказать, своего научного руководителя, того, с кем вы будете писать курсовую работу. Но вы еще будете писать пока, так сказать, вот так, как вы сможете курсовую. Первый курс есть первый курс, как получится. На втором курсе, вот во всяком случае, те, кто придет ко мне, в рамках этого курса «Методика и техника лингвистического исследования» будут сначала блаженствовать, потом плакать крупными слезами, потом чертыхать меня. В итоге получат свой, там я не помню, у вас, по-моему, экзамен, значит, это будет оценка. Там в разных планах то это экзамен, то это зачет, и я вот боюсь вам сказать, что у вас, по-моему, у вас оценка стоит там, от которой зависит стипендия. Но потом вам гораздо легче будет писать и курсовые, и выпускную квалификационную работу, потому что весь курс практичен. Вот тут сказывается моя тяга к прикладной филологии. Значит, я думаю, что надо научить человека, как писать курсовую работу. У каждого есть свой наставник. Кто-то будет писать у меня, кому, так сказать, глянется моя манера работы. И, ну, вообще, там я, так сказать, придусь по душе, и мы сойдемся в интересах. Вот. Кто-то пойдет к другим преподавателям, большая часть пойдет к другим преподавателям. Я много и не могу взять себе. Вот. Но со своим научным руководителем вы будете обдумывать в первую очередь идею, и как эту идею раскрутить. А я буду говорить о чем? О том, как искать материал к работе, как набирать, значит, вот, теоретическое знание, как читать литературу, где копаться, какие существуют пути разыскания этой литературы, как ее читать правильно, как продумать схему самой, план самой работы, вот, независимо от того, что это за тема. То есть существуют какие-то общие механизмы, которыми можно воспользоваться. Вот. И, наконец, как изложить, как оформить список литературы, как оформить саму работу. То есть вот все дотошно. И я совершенно там злодейски и кровопийственно все это делаю. Вы можете поспрашивать у старшекурсников, но ни один не умер. Потом вот те, кто идет уже писать работу, которую надо представлять чужим людям, а выпускная квалификационная работа проходит процедуру защиты, и оценку за нее ставит не тот, с кем вы писали, а комиссия. И вот тогда уже говорят, слава тебе, Господи, что мы, значит, вот этот курс прошли, и мы теперь знаем, как, ну, так сказать, себя представить, не только одолеть научную проблему, но и как подать, как показать, что вы достойный исследователь, достигший хороших результатов. Поэтому там такой у нас курс дать. Итак, после долгих предисловий поехали. Мы подумаем с вами, что такое язык. Мы же поняли, да, что у нас современный русский литературный язык. Вот этот термин состоит из четырех словечек. Раз он состоит из четырех словечек, надо посмотреть сначала опорное, что такое язык, да, потом что такое русский язык, что такое современный русский язык, что такое современный русский литературный. Мы все время нанизываем одно на другое, вот, чтобы понять, наконец, общее значение термина. Итак, как бы вы определили, что такое язык? Определитесь. Язык – это способ передачи информации, можно сказать. Достаточно ли этого определения? Если мы будем думать о языке, как то, как то, вот, чем мы с вами сейчас пользуемся. Я сейчас пользуюсь языком.
Средство общения.
Сообщение. Смотрите, средство, ну что сказать, способ передачи информации, средство общения – это толкования, которые опираются на функции. То есть мы с функциональной стороны говорим не что это по своей сути, а для чего оно. Да? Ну, например, если я спрошу, что такое лопата, вы скажете, то, чем копают. Да? А ведь можно сказать лопата, а это инструмент, у которого есть... Ну, вот это лезвие, есть черенок, да, а потом уже для того, чтобы копать. То есть вот вы совершенно правильно определили мне, что это средство общения, что это способ хранения или там передачи информации. Ну, по сути своей, что такое язык? Да, действительно, язык – средство общения. Тогда давайте думать, а что такое общение? Для того, чтобы вернуться к мысли – что представляет собой язык по своим существенным, сущностным признакам? Что такое общение?
Коммуникация, Бог и несколько людей между собой.
Вот общение и коммуникация слова синонимы, да?
Ну, когда два человека разговаривают, то передают друг другу информацию.
Вот. Общение – это передача друг другу информации, а еще что?
Способ выражения мысли.
Способ выражения мысли прекрасно, а еще что? Мы только мысли передаем.
Чувства.
И чувства передаем. А еще что? Я говорю, закройте дверь, откройте дверь.
Просьба.
Волеизъявление. Да? Вот разные могут быть и приказы, и просьбы, конечно. Это все правильно вы сказали. Вот. Значит, общение это контакт, да, двух или более субъектов, которые, посмотрите, либо передают друг другу информацию, либо хотят выразить какие-то чувства, либо свою волю передать другому, вот, обменяться, может быть, вот этой информацией. Значит, ну, в первую очередь, правильно сказали, что общение – это обмен мыслями, то есть обмен информацией. Ну и вот, как можно общаться?
А вот эти общаются?
Да.
Две. Они говорят что-нибудь друг другу? Да, вот смотрите, может быть тактильный контакт, может быть жестами, ну вот. Можно и тем, и другим, да, посмотрите, можно мимикой, да, можно и словами, да. Вот. То есть разные существуют способы общения. Ну вот мы сказали, можно и мимикой. Много ли можно выразить? Мимикой, жестами, много. Многое. Ну, давайте кто-нибудь один или одна сюда выходите. Кто смелый? Быть совсем коварной, чтобы вы даже не знали, что вас дальше ждет. Будете разворачивать постепенно. Вот. Значит, вы не читаете. Вы жестом. Это?
Приветствие.
Так, перевели как привет. Прочитайте это.
Привет. Как дела?
Вы обнаружили только привет, потому что жестом и было передано только привет. Передайте, как дела. А это как дела? Как бы вы расценили? Надо будет прибегнуть к жестам глухонемых. Да? Ну давайте теперь попробуем второе. Ну, это предполагает ко всем или к одному кому-то обращение.
Дать попить?
Да. Не можешь дать мне попить.
Обратите внимание, вот теперь прочитайте еще раз внятно то, что написано.
Не можешь дать мне попить.
Вы утверждаете?
Нет, не можешь дать мне попить.
Не можешь дать мне попить? Посмотрите, вы догадались, что вас просят дать попить. Да? Но посмотрите, какой нюанс возникает. Не можешь дать мне попить?
Или дай
мне попить. Это ведь не совсем одно и то же. Хотя, по сути, вроде бы, человек хочет получить напиток, ну, скажем, воду от кого-то, да? Но, тем не менее, не можешь дать? Чем отличается от «дай мне попить»?
Вопросительная форма, как я спрашиваю.
Интонация, да? А человек будет сидеть и скажет «могу». Главное ли здесь вопросительная интонация? Что мы здесь с помощью вопроса закладываем? Просьбу, да? Посмотрите, когда мы просто скажем «дай мне попить», мы как бы напрямую вынуждаем человека выполнить то действие, которое мы ему предлагаем выполнить. А когда «можешь дать мне попить», это «я буду тебе очень благодарен», это я понимаю, что для тебя это составляет какую-то сложность, трудность, но окажи мне эту услугу, да? Вот. Человек должен сам там не сказать, да, могу и сидеть, а вот именно дать вам воды. Ну, теперь последнее.
Ты любишь войну?
Люблю грозу в начале мая.
Да. Когда дошли до грозы, тогда сразу вспомнились стихи. Да? Поэтому спасибо. Поэтому вот так. Ну посмотрите. Все-таки, если первое было вот этот наш привет. Жест достаточно устоявшийся, традиционный, поэтому легко распознаваемый. Если с жестом, которым просили что там попить, ну а я буду говорить, скажите, 100 грамм, значит, чего хочется, а может быть я вообще рассказываю, что у меня зуб болит. Вот, а третье, вот это «люблю грозу» в начале мая, ну уже достаточно сложно. А если бы еще посложнее, Ну, допустим, какую-то из тех фраз, которые я произносила на лекции. Хотя бы вот эту. Допустим, какую-то из тех фраз, которые я произносила на лекции. Тут только одно нас спасло бы. Обращение к языку глухонемых, да? Где каждое слово или какое-то соединение слов заранее, как бы по уговору, по договору закреплено за определенным жестом. Или, может быть, не слово, а какой-то звук, какой-то слог. Вот. Я, к сожалению, не знаю принципов создания азбуки глухонемых и создания слов. Ну вот, несмотря на то, что да, глухонемые же общаются, и они полностью удовлетворяют потребности своего общения, все-таки оказывается, что язык жестов сложно использовать в качестве основного или единственного средства. В данном случае за этой моей фразой должен последовать жест у всех. Схватились за ручку и начали писать. Что сидите? Положили? Записывать надо, да? Язык жестов нельзя использовать в качестве основного или единственного. А дальше написать. Почему нельзя? Трудно изображать абстрактные понятия и оттенки смысла. Это первое, что мы поняли. А второе, это необходимость при использовании жестов обязательно видеть собеседника. Если вы меня спросите, как дела, и я вам покажу жест, вы поймете. Но если вы спросите, как дела, и я вам покажу тот же жест вот так, вы не будете знать, потому что вы не увидите ни моего лица, ни самого жеста. Да? Значит, нельзя общаться с жестами на расстоянии. На расстоянии в пространстве и во времени. Что это значит на расстоянии в пространстве и во времени? На расстоянии в пространстве это зайду я за дверь, и все мои жесты останутся при мне, а вы их не обнаружите. А во времени, как я могу передавать свои жесты будущим поколениям? Ну, если только я теперь, конечно, с развитием техники, если я запишу, да, и там, не знаю, файлик где-нибудь сохраню, и пусть там в будущем его. Но это опять с помощью технических средств. А непосредственно невозможно. Таким образом, мы приходим к выводу. Раз жесты неудобны, нужно другое средство. И вот действительно удобнее общаться с помощью слов. Преимущество очевидно. С помощью слов можно выразить все, что угодно по степени абстрактности. Потом, даже в непосредственном общении, посмотрите, если я буду жестикулировать, значит, я буду только в разговоре участвовать, больше ничего. А так я своим рукам применение найду. Я могу что-нибудь делать руками, ну, не знаю, там, шить, вязать, рисовать, резать, строгать, и в это же время использовать свои речевые органы, да? Уже это оказывается удобным. Я могу позвонить по телефону, и если мой собеседник, конечно, не страдает дефектом слуха, он меня услышит, да, ну, это говорит о том, что слова все-таки удобнее, намного рациональнее их использовать, поэтому мы выбираем звуковой язык. Еще подумаем, что входит в определение языка. Мы с вами сказали, что язык – это средство общения, мы с вами сказали, что язык
на котором общается большинство людей на Земле, это язык, состоящий из слов. Да? То есть это набор языковых единиц. Что еще можно сказать? Да? Давайте мы обдумаем это, послушав и почитавши вот такое стихотворение. Кто-нибудь из вас вообще знает имя Александра Иванова, поэта и пародиста 20 века? Ну, сейчас его, к сожалению, в живых нет. Но был очень остроумный и в значительной мере, я бы сказала, ехидный человек. Он был по телевизору замечательную передачу «Смехопанорама», где, значит, вот, читались пародийные тексты. И вот однажды поэт Валентин Сидоров написал такую строчку: «Косматый облак надо мной кочует». Вы знаете, что поэты любят иногда вот давать необычные формы, оказиональные, какие-то такие совершенно оригинальные, неожиданные. Вот. Ну, ехидный Иванов сразу вцепился в эту строчку и написал пародийное стихотворение «Высокий звон». «Худой котомк, поклав ржаное хлеба, я ухожу туда, где птичья звон. Я вижу над собой синее небо, косматый облак и высокий хром. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости. Снимаю кеп, одетый на бекрень. Веселый птичка, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотворение. Зеленый травка ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащие губами. Велик могучий русский языка». Что использовал в качестве основного пародирующего средства Александр Иванов? Он использовал нарушение грамматических норм, грамматических, да? Значит, в языке для нас очевидно не только то, что он состоит из языковых единиц, из того, с чем у нас в сознании связаны определенные, так сказать, кусочки, кванты значений, смыслов, вот, но еще и мы должны уметь связать друг с другом. То есть есть определенные законы, по которым мы употребляем эти языковые единицы. И эти законы грамматические. Вот теперь мы можем с вами обратиться к определению, простейшему определению, я бы даже сказала, научно-популярному. Это определение вы можете обнаружить, если откроете 4-й том толкового словаря русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. Этот том был опубликован, страшно подумать, когда? В 1940 году. Об этом словаре мы еще будем с вами упоминать, когда у нас будет лексикология, лексикография. Значит, я вам буду говорить. Но пока посмотрим, как не только для филологов, а для всех носителей русского языка в словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова определен язык. Язык – это система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым, мы с вами сказали, противоположность жесту, да, звуковым, и грамматическим строем. И служащее средством общения в человеческом обществе. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и грамматическим строем,
контролем и служащие средством общения. Но это понимание общения именно в человеческом обществе. Птички, конечно, тоже умеют повторять слова. Мы знаем, что... Ну, вы понимаете, это как бы дублирующее, да, параллельное средство, и оно создано из-за наличия эффекта слуха или, там, ну, не знаю, неправильной работы речевого аппарата у человека. Оно все равно создано с опорой на звуковой язык. То есть изначально звуковой на его основе, как определенная форма общения. Вот этот язык жестов глухонемых. Это как заменитель, как суррогат, потому что, ну вот нет, ну не может человек, допустим, он глухой, он все равно слова не слышит. Или он немой, он не умеет произносить, нет у него как, чего-то там, какого-то речевого центра. Да? И получается тогда, что он вынужден, но все равно они все, ведь все глухонемые читают обыкновенные книги. Понимаете? Пишут точно так же, как мы. Но нет у них голоса или нет слуха. Вот из-за этого они вынуждены пользоваться заменой. Итак, первое, что в этом определении, которое вы себе записали, написано, опять же, идя точно таким же путем, как мы с вами решили идти вообще при определении термина современный русский литературный язык. Что такое язык? Язык – это система. Что такое система? Посмотрите, вот система, да, вот система, вот система, вот система. Я вам уже, в общем-то, сказала, что такое система, помните? Что? Конечно, это множество определенных элементов, упорядоченных, взаимосвязанных, да, влияющих друг на друга. Вот несколько определений системы. Вот Адам Евгеньевич Супрун. Системой называется совокупность взаимосвязанных или определенным образом упорядоченных элементов, образующих некоторое единство. Знаете, система — это совокупность, много, да? Но много, не кучка. Совокупность взаимосвязанных или определенным образом упорядоченных. Вот они образуют некое единство. Вот другое определение Федота Петровича Филина. Посмотрите, покороче, да? Система — это комплекс. Комплекс — вот это совокупность взаимосвязанных. Да? Комплекс органически взаимосвязанных компонентов. А вот вам замечательный Михаил Викторович Панов, на учебник которого по фонетике вы будете опираться в следующем семестре. Человек, который написал учебник фонетики так, что его хочется читать. Понимаете, фонетика вроде самая скучная наука. Но оказывается, нет. Оказывается, в ней есть много занятного. Оказывается, там есть любопытные и увлекательные вещи. Ну, правда, этому учебнику уже, бог знает сколько лет, он написан в 1979 году. А потом вот в сокращенном виде сведения по фонетике перекочевали в учебник «Современный русский язык» под редакцией Веры Арсеньевны Белошапковой. Возможно, что вы будете пользоваться этим учебником, вам его выдадут. Ну, и вообще списки литературы я вам сообщу, которыми вы должны будете пользоваться. Кстати, сказать о списках литературы и о том, что я забыла вам сказать, а это немаловажно. Значит, вы помните, что вы обучаетесь по этой самой бально-рейтинговой системе. Вы помните, что вы должны накапливать, набирать баллы в течение всего семестра.
и подходить к концу семестра с неким запасом. Там, где у вас зачет, все 100 баллов вы имеете возможность набрать в течение всего семестра. Там, где у вас экзамен, ну вот, как-то так решило наше учебное управление, что раз есть по дисциплине экзамен, то, значит, 40 баллов вы набираете во время экзамена, а во время семестра вам положено только 60 баллов. Мне не очень нравится эта идея. Я постараюсь как-нибудь, вот это последнее, так сказать, вот это лето вышедшее распоряжение. В прошлом году я давала возможность студентам набирать все баллы в течение семестра. И потом, когда семестр подходил к концу, мы подводили итог, и человек говорил там, ну, допустим, у меня есть там 60 баллов, и мне вот так достаточно. Я чувствую, что больше, чем на тройку, я не знаю. А тройка – это от 60 до 70 баллов. До 60, 59 набрали – это неудовлетворительная оценка. И ничего не попишешь. Ну, как же, у меня же всего одного балла не хватает. Где-то наступает предел. Поэтому вы сразу помните, по любой дисциплине, 59 – это вот как было в этом году при поступлении. Вот вы здесь все достигли нужной планки, у вас было по русскому языку, по литературе по 60 баллов, да, ну или больше, там, чем 60. Вот. А ведь приходили люди, плакали, и страдали и рыдали, потому что у них 58, 59 там, по литературе или по языку, и их нельзя. Не знаю, правильно это или неправильно, потому что любой экзамен, в том числе ЕГЭ, это в определенной мере лотерея. Вот. Но правило есть правило. Значит, и вы тоже привыкнете. Будете хотеть получать высокие баллы, их нужно стараться накапливать вовремя. Не спать. Значит, у каждого преподавателя будет своя схема, и мы обязаны предоставить ее в ваше распоряжение не позже, чем через 2 недели после начала занятий. Значит, вообще-то ее, наверное, нужно предоставлять сразу, с первого занятия, но поскольку вот нам это все уже было, когда все уходили в отпуск, и мы даже довести до сознания людей не могли, что они должны перерабатывать, переделывать, пересчитывать теперь подходы и систему. Значит, 2 недели вы потерпите. Я, если успею свою схему переделать, она у меня есть. И даже она у меня есть здесь, вот с собой. Но это у меня прошлогодняя схема. Там та, по которой можно было все 100 баллов получить. Вот я буду еще думать, каким образом обойти острые углы и все-таки позволить вам набрать нужное количество баллов уже в семестре. Буду над этим думать. Вот, получится, не получится, не знаю. Если нет, ну, значит, тогда вы будете сдавать экзамены, вот эти 40 баллов там набирать. Такая там система. Так вот, Михаил Викторович Панов определил, значит, систему как совокупность единиц, в которой каждая единица определяется всеми остальными единицами. Каждая единица определяется. То есть, вот понимаете, ее характер зависит, ее поведение обеспечивается, ее функционирование тоже вступает в определенное зависимости с другими членами этой самой совокупности единиц. Вот известный немецкий философ и филолог Вильгельм фон Гумбольдт. Он говорил так, что каждый язык специфичен и отражает сознание использующего его народа. Смотрите, язык можно сравнить с широкой тканью, в которой каждая нить более или менее заметно переплетена с другими. Язык – это система. Пользуясь языком в каком бы то ни было отношении, человек всегда касается только одной части этой великой ткани. Ну, мы подбираем те слова, которые нам нужны в конкретном общении. Да? Мы используем грамматические формы, которые, кажутся или должны обеспечить связь языковых единиц. Но обратите внимание, что он касается только одной части этой великой ткани, но всегда поступает при этом так, как будто бы в ту же минуту он имел перед глазами все, с чем эта часть состоит, в неизбежной связи и во внутренней гармонии. Когда человек говорит, что цвет какой-то, не знаю, там вещи, коралловый, он явно соотносит разные оттенки красного, да? И явно понимает, что коралловый – это красный, но не пурпурный, но не рдяный, но не багряный. Понимаете? Там не кармазинный, какие там еще есть оттенки красного. Значит, вот он это держит в голове. Ну, конечно, не обязательно, но вы, наверное, слово «кармазинный» услышали сейчас первый раз, потому что оно устаревшее. Мы им не пользуемся. В книжке какой-нибудь найти можем, а в языке уже оно практически не живет, я думаю. Вот. Но во всяком случае, остальные слова, которые я вам назвала, ну не назвала еще что там, алый, допустим, да, вот, какой-нибудь рубиновый по отношению к красному. Это-то мы все держим в голове. Когда мы говорим, ну он... Не то чтобы скучный, а какой-то нудный. Значит, вот мы различаем скучный и нудный. И мы нудный понимаем на основе скучный, а скучный, наверное, как бы пересекается, перехлёстывается со вторым словом и понятием. Значит, в языке все взаимосвязано. И вот вам доказательство. Вот, например, в древнерусском языке у нас было 7 падежей. Какого падежа сейчас нет? Вот этого нет, звательного, да? Значит, 6 осталось. Посмотрите, слава тебе, Господи, Царь Небесный. А мы бы сейчас сказали как? Царь Небесный. То есть мы использовали что теперь? А именительный падеж. Да? Вот нет у нас этого звательного. Именительный подсуетился и встал на его место. Взял на себя лишнюю функцию, которой у него не было, когда был звательный падеж. Обратите внимание, что слава тебе, Господи, Господи, форма звательного падежа закрепилась, сохранилась, осталась, вот потому что она в составе устойчивой формулы. Как мы запомнили, уже этого падежа нет, а мы не исправляем, мы не делаем по-другому. Вот как было, так и есть. Значит, посмотрите, когда система меняется, при необходимости выполнения какой-то функции, значит, другая часть системы начинает, ну, подхватывает, так сказать, вот эти функции, берет их на себя. Ну и вот язык, мы с вами сказали, имеет какие-то функции. Так, у нас 25 минут заканчивается, да? Будьте добры, через 5 минут позвоните. Вот основная функция языка. Давайте попробуем их угадать.
Общение.
Сообщение. Да? Видите, он рассказывает. А этот? Что делает? Давит, да? Воздействие. Понятно, что воздействие не обязательно заключается только в этом. Можно же сказать, не можешь ли ты дать мне воды? Да? А можно сказать, ой, что-то мне совсем так пить хочется. И это тоже воздействие, да? Потому что человек, который вам сочувствует, там на вас он, так сказать, вот, обращает внимание, он, конечно, встанет, прибежит вам, водички-то даст. Вот. То есть воздействовать можно по-разному. Но вот основные функции языка, о которых говорит Виктор Владимирович Виноградов, это имя вы должны знать, это один из очень мощных лингвистов 20 века, один из столпов отечественной лингвистики 20-го столетия. Вот он писал: общение, сообщение, воздействие – три основных функции языка. Не все ученые считают, что можно ограничиться вот этими функциями, названием этих функций. Если пристальнее присмотреться, то можно найти множество частных функций. Можно увидеть, детализировать эти функции. И я вам даю тоже здесь не то, что вот больше этого нет, или вот это истина в последней инстанции. Если вы начнете читать лингвистические работы, вы увидите там разные подходы и разные названия функций. Ну вот Роман Осипович Якобсон, это имя тоже должно быть вам известно. Ну то есть я не имею в виду, что оно вам уже известно, а оно должно быть вам известно, вы должны его запомнить. И это ученый очень интересный, он занимался и проблемами, ну, так сказать, вот, философии языка, фонетикой и фонологией. И он много занимался языком поэзии. То есть и литературоведы, и языковеды, и философы, общие языковеды, читают до сих пор работы этого классика языкознания. Значит, посмотрите, какие функции: познавательную, коммуникативную, экспрессивно-эмоциональную, побудительную, фатическую и поэтическую. Такие шесть функций он выделял. Что такое познавательная функция? С помощью языка мы осуществляем процесс познания. Мы называем, обсуждаем, характеризуем по признакам, ярлычок, так сказать, приклеиваем, да, или складывая уже известные нам слова, с их помощью получаем новое знание. Ну вот вы, как студенты, вы познание осуществляете как раз с помощью языка, да? Пришли на лекцию, послушали. Учебник открыли, почитали, друг с другом поговорили, обсудили, реферат написали или там какое-нибудь задание выполнили. Все излагается с помощью языка. Мы думаем с помощью языка. Коммуникативная, вот функция общения. Да? Экспрессивная, эмоциональная функция выражения наших чувств. Да? Побудительное или апеллятивное – это вот то, что мы говорили о значит, волеизъявлении, о воздействии. Кроме этого, он отдельно выделил, посмотрите, вот эта фатическая функция – это функция, когда мы устанавливаем контакт непосредственно, вот завязываем контакт с помощью слов. Понимаете? А поэтическая функция – это не функция, связанная с созданием стихов. Поэтическая функция, иначе говоря, это функция художественного воздействия. Мы же пишем на языке художественные тексты, мы читаем эти художественные тексты, и они на нас воздействуют. Вот это и есть поэтическая функция. Так, у нас с вами перерыв, сколько там? По расписанию полчаса, да? Так, кто-нибудь из вас будет оставаться в аудитории? Так, чтобы совершенно железно не ушел. Или все уйдут? Если все уйдут, то я не хочу просто отсюда утаскивать ноутбук и не хочу его бросать самого по себе. Поэтому я просто, наверное, закрою аудиторию. Если кто-то скажет, что я остаюсь, что он остается здесь, тогда я оставлю аудиторию открытой. Но он тогда будет привязан к аудитории. Или он уйдет, и я закрою.
Смотри, они, наверное, лежат у меня на столе, поэтому я думаю,